вечер вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств души в преддверии спасительных дней Великого Поста. И сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе сыропустной, воспоминанию Адамова изгнания. Мы с вами, дорогие, у порога вступление в Святую Четыридесятницу, Великий Пост. И вот последняя седмица сырная или неделя масляная, свое наименование эта седмица получила от того, что Святая Церковь, постепенно вводя верующих в подвиг поста, с наступлением сырной седмицы ставит их на последнюю ступень приготовительного воздержания запрещением вкушать мясо и дозволением вкушать сыр и яйца, чтобы приучить отказаться от приятных яств и без печали переходить к посту. В просторечии она называется масляной или масленицей. Святая Церковь называет ее светлым предпутьем воздержания и началом умиления и покаяния. Среду и пятницу недели сыропустной или масляной. Сырные поста нет и дозволяется вкушать как и в течение всей сырной седмицы, сыр, яйца и рыбу. В среду и пятницу этой седмицы церковь не совершает литургии, а вместе с нее часы, и как в одни четыре десятницы, в эти два дня с коленопреклонением произносят молитву святого преподобного Ефрема Сирина. Кроме того, в каноне среды этой седмицы для примера и поощрения приготовляемых к посту церковь проставляет ветхозаветных святых, пребывавших в подвигах поста. В субботу сырную воспоминаются преподобные отцы и священноначальницы Господни со священномученики и женами святыми именований и неименований все в постничестве просиявшие светло, преподобно же пожившие. Подобно тому, как вожди пред ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем одобряют воинов, так точно святые отцы, вступающим в пост, указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении сниди, но и в обуздании языка, сердца и очей. И теперь, когда совсем уже приблизился Великий пост, Церковь Святая последний субботний день пред Великим постом посвящает воспоминанию и прославлению всех святых отцов в постничестве просиявших, то есть всех великих аскетов, преподобных и богоносных отцов наших, которых так много было на протяжении всей церковной истории. Всех их церковь ныне вместе купно прославляет, а нам указывает на них как на образец того, как нужно подвязаться в посте и молитвах. Они были подвижники, которые исполнили то, что читалось в сегодняшнем в Евангелии, когда Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Они к Нему пришли и научились от Него, и стали кроткими и смиренные сердцем, и нашли покой душам своим, потому что иго Его благо и бремя Его легко. Пред нами пост. Разнообразные примеры этого поощрения нам дают как раз великие подвижники и постники. И они по-разному постились. У церкви есть устав определенный, но церковь же говорит в одной своей книге «Праведнику правил не есть уставляти, сей не предстоит дело Бога прославляти». То есть, если человеку нужно молитвенные правила, определенный порядок в совершении молитвословия, то праведнику это не нужно, потому что кто беспрестанно славит Бога, беспрестанно предстоит пред Ним, тот совершает гораздо больше того, что предписывает устав и порядок церковный, так и у нас есть устав церковной молитвы о посте. Но великие аскеты-подвижники постились гораздо строже, чем указывает устав. Мы с вами знаем, например, про преподобного Паисия Великого, который подряд дважды постился по 40 дней, ничего не вкушая, а только потребляя себя принятием святых христовых таинств. Это был редкий пример. А примеры пощения по целой неделе, их очень много среди угодников Божиих. Многие в течение седмицы не вкушали ничего, и только в конце ее подкрепляли свои силы вкушением пищи. Но этого в своем уставе церковь не указывает, этих чрезвычайных подвигов она не требует от нас, но призывает нас соблюдать пост в меру сил наших, применяясь к церковному уставу. Если мы с вами оглянемся на окружающую жизнь и посмотрим, как православные христиане, православные русские люди, в частности, относятся к посту, то вывод будет очень неутешительный. Много людей, которые не только не соблюдают поста, но и чуть ли не с насмешкой о нем отзываются и во всяком случае говорят, что это что-то такое устарелое, какой-то архаизм древности, и что в наше время это совершенно ни к чему. И таким образом сами себя подвергают церковному суду и приводят к тому выводу, который сделал преподобный Серафим, сказавший, повторяю, что не постящийся, не соблюдающий постов уже христианином не является. Об этом нужно помнить всегда нам с вами. Потому что жизнь сейчас такова, что она соблазны нарушения устава церковного подбрасывает на каждом шагу. А примеры в исполнении этих уставов дают очень и очень мало. Конечно, примеры эти можно найти. У нас, например, на Руси матушки перед революцией последние десятки лет тоже в отношении поста русские православные люди были совсем неисправны. Тот же преподобный Серафим так и говорил: «Гнев Божий движется на Русь из-за того, что люди перестали слушаться церкви и перестали, в частности, соблюдать посты». Преподобный Серафим это предсказывал, и мы с вами видим, что действительно грозный гнев Божий обрушился на несчастный русский народ и на русскую страну. Но, повторяю, были примеры, и теперь они есть, и тогда были, что некоторые люди строго соблюдали посты. Можно некоторых из них назвать. Известно имя большого русского культурного человека, которого звали Алексей Степанович Хомяков. Он был и писатель, публицист, и богослов глубокий, с творческой богословской мыслью. И всех поражал точным и строгим соблюдением постов. Никто нигде и никогда его не мог заставить нарушить пост. Запомним это, возлюбленные, и будем воодушевляться примером великих подвижников, которых Церковь ныне прославляет, как постился великий Авва Антоний, Феодосий Великий, Ефимий Великий, наши преподобные святые отцы Сергий Радонежский, Серафим Саровский и им подобные. Это были колоссы Духа. Мы с вами маленькие люди перед ними, но пример их должен и нас воодушевлять к тому, чтобы и мы в меру своих слабых сил все-таки старались подражать им. Ибо святых почитать — это значит не только их почитать, прославлять и им молиться, но по мере сил своих подражать их святому житию, их подвигам. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели Сыропустной или прощенному воскресенью, хотелось бы еще несколько слов, дорогие радиослушатели, о субботнем дне, субботе Сыропустной. В этот день Святая Православная Церковь воспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Церковь празднует троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова, и сказание об обретении главы его находится в сочинении священномученика Киприана Созамена, Никифора и других. По этим сказаниям известно следующее об обретении главы Предтечи. Итак, день первого и второго обретения главы Предтечи, 24 февраля или по новомыселю нынешнего 9 марта. Убийцы Предтечи не допустили положить главу его вместе с телом, боясь, чтобы страшный обличитель их, если глава его приложится к телу, не воскрес и не стал снова обличать их. Тело Предтечи погребено было учениками его в Севастии. городе Самарийском, а отсеченная голова его особо сокрыта была Иродиадою во дворце Ирода в месте бесчестном. Зная об этом уничижении, благочестивая Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, тайно ночь взяла оттуда главу предтечи и, положив в сосуд, погребла на горе Елеонской в поместье Ирода. Спустя много времени после того некто Иннокентий, благочестивый подвижник, купил поместье Иродова и начал созидать церковь. Копая ров для основания, он обрел в земле глиняный сосуд и в нем главу предтечи, которую знал он по благодатным знамениям, бывшим от нее, и хранил ее у себя с великим благоговением. Это обретение было первое. Пред смертью своей желая сохранить главу крестителя от поругания, которому она могла подвергнуться от неверующих во Иисуса Христа, Иннокентий укрыл ее в землю в том месте, где обрел. Впоследствии по смерти Иннокентия и церковь им устроенная запустела и развалилась, и таким образом честная глава опять никому неизвестная стала. В дни Константина Великого, когда вера христианская воцарилась в мире, и благочестивые христиане отсюда стали ходить ко святым местам на поклонение, двое иноков, пришедшие в Иерусалим на поклонение животворящему кресту и гробу Господню по откровению и по велению самого предтечи, явившегося им во сне, обрели на горе Елеонской и взяли честную главу его с собою. Возвращаясь с ней в жилище свое, они встретились на пути с одним бедным скудельником, жителем сирийского города Эмессы, шедшим из своего отечества в иную страну, и пошли с ним вместе. Спутнику своему иноки дали понести вретище, в котором хранилась глава крестителя. Скудельник не знал, что сокрыто во вретище, которое он нес. Ему явился святой предтеча и повелел удалиться от спутников своих со вретищем, бывшим в руках его. Так Бог за неверие и леность отнял святыню у недостойных иноков, сначала не веривших явлению им во сне предтечи, а потом не хотевших нести главу его. Удаляясь от иноков, скудельник по повелению крестителя пришел с главою его в свой дом. Бог благословил дом его обилием благ. Веруя, что виновник сих благ есть святой Иоанн Предтеча, скудельник с великим благоговением хранил честную главу его. Пред смертью своей он открыл убывшие у него святыни и завещал сестре своей блюсти ее с особенным уважением и потом передать достойнейшему из христиан. Долгое время честная глава крестителя хранима была преемственно среди благочестивых христиан. Впоследствии приобрел сие сокровище некто Евстафий, муж, зараженный Ариевой ересью, не имевший страха Божия. Тогда промыслу угодно было отнять святыню у недостойного и его же рукой сокрыть ее надолго в неведомой для православных пещере. Евстафий, избегая правосудия закона за зловерие свое и принужденный оставить свое жилище и скрываться, притаил главу предтечи в пещере, чтобы после тайно взять ее оттуда. Но выгнанный из жилища своего, он не мог уже возвратиться и снова владеть неоцененную святынею. На месте пещеры, в коей скрывалось духовное сокровище, поселились благочестивые иноки и жили, не ведая, какое сокровище таится в их мирном пристанище благочестия. Прошло много лет, глава крестителя опять была забыта. Из пристанища иноков в пещере образовался впоследствии монастырь. Благочестивый архимандрит этой обители Маркел, который сам повествует о втором обретении главы предтечевой, сподобился явление крестителя и извещение от него о честной главе его, сокрытой в пещере монастыря, и она вторично обретена была в 452 лето по Рождестве Христовом и по повелению греческого царя Маркиана, перенесена была из Эмессы в Халкидон, а потом в Константинополь. Первое обретение честной главы Крестителя и второе, которое почтено особенным празднованием монастыря Маркелла, воспоминается церковью в один день, 24 февраля по старому стилю или 9 марта по нынешнему новому. В этот день на вечерне церковь произносит паримии, те же, какие и в день усекновения предтечи. На утренней в Евангелии благовествует о чудесах Иисуса Христа, коими Он свидетельствовал о Себе пред двумя учениками Иоанна, посланными от Него к Спасителю, спросить, «Ты ли еси гряды или иного чаем?» и об исповедании Господом своего величия пред Иоанном, хотя более врожденных женами пророка Иоанна Крестителя никто же есть. Празднование обретения главы предтечи 24 февраля бывает часто в Святую Четыридесятницу. В таком случае, в какой бы день оно ни пришлось, из пяти дней седмицы, кроме первой, в продолжении которой это празднование не совершается, а переносится на предыдущую неделю или последующую субботу, уставом церкви предписывается совершать литургию прежде священных даров. Но в нынешний субботний день недели сыропустной совершается литургия святого Иоанна Златоуста. И на литургии в апостоле церковь произносит о сокровище просвещения христиан познанием славы Божией в Иисусе Христе. А Евангелие читается тоже по содержанию, что на утреннее, только не от Луки, а от Матфея. В песнопениях своих церковь, изображая обстоятельства двукратного обретения главы предтечи, произносит «От земли воссиявшие предтечего глава лучи испущает нетление, верным исцеление свыше собирает множество ангел, доли же созывает человеческий род единогласную высылать славу Христу Богу». Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о первом и втором обретении честной главы Иоанна Предтечи. Итак, неделя сыропустная, прощенное воскресенье, воспоминание Адамова изгнания. В эту неделю Святая Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание, чтобы этим несчастьем нагляднее представить всю важность предлежащего подвига, а в утрате райского блаженства указать предмет, достойный покаяния и слез. Пример прародителей показывает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия и научает убегать невоздержания, как начало и источника грехов, и обращаться к покаянию как единственному средству избавления от гнева и суда Божия. В евангельском и апостольском чтениях Святая Церковь предлагает последние свои наставления касательно подвига, собственно, поста. Пост должен начаться прощением людям их согрешений и отвержением дел тьмы, состоять в нелицемерном исполнении правил пощения и неосужденном отношении к ближним. Примирение со всеми, отпущение и прощение всем согрешений пред нами есть первое, главное и необходимое условие примирения нашего с Богом очищение и оправдание от грехов. Без этого примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и вражды между собой нельзя приступать ко Господу, нельзя и начинать святые поприща поста и покаяния. Отсюда произошел обычай православных христиан и спрашивать прощения друг у друга, равно как ходить на могилы умерших для той же цели, почему самый день называется просторечие прощенным и прощальным. Святой Иоанн Златоуст учит, прощать другим мы должны не на словах только, но от чистого сердца, дабы своим памятозлобием не обратить меча против себя. Оскорбивший нас не причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе, питая в себе гнев и подвергаясь зато осуждению от Бога. Если мы возлюбим обидевшего нас, то зло обратится на главу его самого, и он жестоко постраждет. А если будем негодовать, то сами постраждем, и притом от самих себя». Этим днем заканчивается вкушение сыра, яиц и рыбы. Почему эта неделя называется также и сыропустом, то есть отпущением или прекращением сыра? Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий, простите ближним согрешения их пред вами. Святитель Игнатий Брянчанинов. Ты постишься, умилостив того, кого ты обидел. Никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Святитель Иоанн Златоуст. Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой, Бог не примет тебя. Преподобный Ефрем Сирин. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Какой простой, подручный способ спасения. Прощается тебе согрешение при условии прощения при решении твоего ближнего против тебя. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя от немирных чувств к брату, перейди к искренне мирным, и все тут, прощенный день, какой это великий небесный день Божий, когда бы все мы как должно пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райское общество, и земля сливалась бы с небом. Святитель Феофан Затворник. Дорогие наши радиослушатели, мы предлагаем евангельское воскресное чтение недели сыропустной с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 по 21. Thank you. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21. Поскольку с завтрашнего дня наступает Великий пост, и мы все по христианскому обычаю собираемся сбросить с себя тяжкое бремя грехов, и так как это свержение с себя греховного бремени требует некоторого самоотвержения с нашей стороны и некоторого благоискусства, то Господь и научает нас, что именно требуется от нас самих, чтобы грехи наши нам были прощены, все без остатка, или чем мы должны поступиться со своей стороны, так как Господь Бог со своей стороны всегда готов миловать и спасать кающихся грешников. Именно Он говорит, что от нас требуется простота и непамятозлобие, безгневие, забвение, обид, дружелюбие, любовь к врагам. Спасение Твое в руках Твоих, в Твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, докуки, попрошайства, и тебе прощены будут твои грехи, и ты со своими докуками и частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него неутешенным, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты просишь немногие грехи ближнему сравнительно с твоими грехами пред Богом, а тебе Бог просит бесчисленные прегрешения. Ты просишь 100 динариев, а тебе Господь просит тьму талантов. Но какое злопамятство часто обладает людьми, тогда как Господь требует от нас немногого прощения и забвения обид ближних, которые, как капли в море в сравнении с нашими грехами перед Богом, и требует для нашей же пользы и желая нас же приучить кротости, незлобию, терпению и смиренномудрию, братолюбию, снисходительности, миролюбию. Мы выходим из себя, предъявляем свои права, нарушенные ближними, возжигаем себе и ближним пламя вражды, и таким образом безумно и дерзко отталкиваем от себя спасающую нас десницу Божию, прилагаем грехи ко грехам, и сами стремглав бросаемся в погибель». Великое благо, великое добродетель, незлобие пред Богом и людьми, оно покрывает множество грехов. В Ветхом Завете были особенно возлюблены и прославлены Богом за эту добродетель Авель, Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Давид, Богоотец, Царь и Пророк и многие другие, а в Новом Завете бесчисленные праведники, подражавшие кроткому и смиренному Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, глаголющему в Евангелии всем нам: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, не будем слушаться дьявола, научающего нас питать зло на ближнего, а будем в простоте сердца прощать обиды, причиняемые ближними, тоже по наущению врага. Никто да не мыслит зла друг на друга, никто да не увлекается злой подозрительностью касательно ближнего, ибо это прелесть врага нашего спасения, всемирно усиливающегося разрушить в нас союз любви и братства и насадить демонскую вражду и неприязнь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, и слова апостола Павла, любящий другого, исполнил закон. Итак, любовь есть исполнение закона. Далее Господь научает нас нелицемерному посту и говорит, чтобы мы вступали на поприще поста не с унылыми, а с бодрыми лицами, как истинные и верные воины Христовы, вступающие на борьбу с грехом и многострастной плотью своей, при помощи и содействии всемощной благодати Христовой и пред лицом Отца Небесного, у которого готова награда всем истинно подвязающимся против прелести греховной. «Помажь голову Твою, — говорит Спаситель, — и лицо Твое умой. Помажь голову, то есть елеем милостыни, умасти душу Твою, елеем чистоты, лицо души умой. И Отец Твой, видящий тайные, воздаст Тебе явно». Далее Господь научает нас отрешать свои сердца от земных сокровищ и от земных пристрастий и побуждает желать и искать сокровищ небесных. Во-первых, потому что души наши небесного происхождения и бессмертны, а земные блага, как грубые, тленные и приходящие, недостойны нас, сотворенных и искупленных кровью Сына Божия для наслаждения духовными и вечными благами. А во-вторых, потому что, прилепляясь сердцами к земным благам, мы через то и их делаем земными, грубыми, низкими, страстными и себя неспособными любить Бога и ближнего, тогда как в любви состоит главная цель и обязанность нашей жизни». Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Святой Иоанн Златоуст ветиствует об этом так. «Большой для тебя вред, если ты прилепишься к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о прибытках и гнусных корчемствах. Что может быть бедственнее сего? Такой человек падает в рабство, тягчайшее рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобой, но ты, имея ум, пригвожденный богатству, не можешь услышать ничего полезного и необходимого для тебя, ибо где сокровище твое, там и сердце твое. Но если положишь сокровище посредством милостыни на небе, то не только сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном. Ибо очевидно, что ты туда же перенес и ум свой, куда положишь свое сокровище, и напротив ты будешь испытывать совершенно противное, когда свое сокровище положишь на земле. Итак, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, предложенное нам в нынешнем Евангелии касательно прощения обид, касательно Бога угодного поста и благом и отрешение сердца нашего от земных сокровищ и любви к благам небесным, нетленным. Постараемся, скажу словами Златоустова, приготовить самих себя к отшествию отсюда. Ибо хотя день всеобщей кончины еще не настал, но конец каждого и старца, и юноши уже находится при дверях. Итак, пока имеем время, приготовим себе дерзновение пред Богом, запасем елея с изобилием, перенесем все на небо, дабы нам в свое время, и когда особенно будем иметь нужду, всем сим насладиться благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, коему слава и держава, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы знаем, что в истории человечества были такие периоды, когда стремление жить по Божьей правде охватывало огромное количество людей, целые государства. Говорит в своем слове прощенный воскресенье святейший патриарх Кирилл: «Ни одно государство никогда не было способно осуществить в полной мере Божью правду, но благочестивые цари, сознавая это, стремились, чтобы и общественные бытия, и принимаемые законы способствовали не только материальному устроению жизни, но и духовному возрастанию людей. Но в какой-то момент истории некоторые говорят, что это произошло примерно 500 лет назад, а может быть и ранее. В сознании людей все больше и больше стала развиваться идея автономности от Бога. Той самой автономности, которую так радикально достигли первые люди, изгнанные из рая. Идея полной автономности и полной свободы от Бога стала постепенно входить в мировоззрение, в философию, в политическую философию, в законодательство. Это привело к тому, что государства сняли с себя всякую заботу о духовной жизни людей. И мы знаем, к чему привело это общественное развитие. К революциям, к войнам, к помрачению умов. Вот и сегодня многие наши люди, несмотря на страшные исторические примеры губительности автономного существования вне Бога, стремятся вновь навязать эту автономию, настаивая на том, что согласно этому безбожному миропорядку должен жить весь род человеческий, будто не было вселенского всемирного потопа, будто не было пришествия в мир Спасителя. Но мы, наученные Словом Божиим, должны помнить, что всякая автономия человека от Бога, всякое поставление человека в центр мира бытия, всякая попытка человека самому себе усвоить право определять, что есть добро, а что зло, приводит к бесчисленным и страшным потрясениям для всего человеческого рода. И возникает вопрос: а что же те люди, которые сегодня проповедуют это право, более того, необходимость жизни вне Бога, неужели никогда не открывали Библию? Неужели необходимость не знают историю? Знают, открывали, но повторяют то, что совершил Адам, подвергаясь дьявольскому искушению и соблазну. Сегодня мы вступаем в Великий пост и не случайно вспоминаем в этот день изгнание первых людей из рая. Великий пост должен научить нас тому, что всякая наша автономия от Бога, всякая потеря религиозного чувства, всякая потеря того, что есть молитва и покаяние, означает духовную гибель человека. И Великий пост даруется нам, чтобы, напрягая свою волю и свой разум, мы могли укрепиться в понимании того, что полнота человеческой жизни, мир, радость, благополучие, процветание могут быть только тогда, когда человек согласует свою волю с волей Божией, когда он живет по Божию закону. Великий пост является школой доброделания, богомудрствования, школой молитвы, школой покаяния. И это самое главное. Мы сопровождаем этот период ограничением в пище, в развлечениях не потому, что само по себе ограничение имеет ценность, но потому, что оно является необходимым инструментом воздействия на наш разум и на наши чувства. И будем надеяться, что поприще Великого Поста в этом году пройдет еще большее количество наших соотечественников, и еще большее количество людей на своем опыте почувствует благодатное воздействие всего того, что пост открывает человеку, обретет мудрость, духовную силу, и, что самое главное, возможность увидеть благость и милость, которую Бог источает в отношении всего своего творения. Только Божья правда является вечной и неизменной, и человек, не отделяющий себя от Бога ложной автономией, а соединяющий себя с Богом умом и сердцем, воспринимающий Божью правду, одновременно воспринимает и способность отличать добро от зла и правду от лжи. И пусть наступающий Великий пост поможет нам умом и сердцем укорениться именно в этом понимании Бога, человека и человеческой истории. И слово Святейшего Патриарха Кирилла 26 февраля 2012 года в прощенное воскресенье в храме великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Чревоугодие делает человека унылым и боязливым, а пост — радостным и храбрым. Но как чревоугодие влечет за собою все большее чревоугодие, так и пост побуждает ко все более строгому и долгому воздержанию. Царь Давид навык поститься столь долго, что сам сказал: «Колено мое изнемогоста от поста». Когда человек увидит благодать поста, он полюбит поститься все больше и больше, а благодатные плоды поста бесчисленны. Постом человек облегчает и тело, и дух, избавляя их от мрака и дебелости. Тело становится легким и бодрым, а дух — светлым и ясным. Постом человек изводит душу свою из земной темницы и пробивается через мрак бессловесной жизни к свету Царства Божия, прямо к Отечеству своему. Пост делает человека крепким, решительным и дерзновенным и пред людьми, и пред демонами. И еще пост делает человека великодушным, кротким, милостивым и послушливым. Постом Моисей удостоился принять закон из руки Божией. Постом Илья заключил небо, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. Постом он низвел огонь с неба на идолопоклонников, и постом сделал себя столь чистым, что мог на Хариве беседовать с Богом. Постом спасся Даниил от львов во рве и 3 отрока от пламени в пище огненной. Постом царь Давид возвел сердце свое ко Господу, и сошла на него благодать Божия, так что он сложил самые сладкозвучные и возвышенные молитвы, какие только смертный человек когда-либо до Рождества Христова возносил Богу. Постом царь Иосафат без сражения истребил врагов своих, аммонитян и моавитян. Постом иудеи спаслись от гонений царского визиря Амана. Постом город Ниневия избежал гибели, предсказанной ему пророком Ионою. Постом Иоанн Креститель стал величайшим из рожденных женами. Потом, вооружившись, преподобный Антоний Великий победил и прогнал от себя все полки демонские. И что, разве один преподобный Антоний, бесчисленные воинства угодников и угодниц Христовых очистились постом, укрепились постом и стали величайшими героями в истории человеческой? Ибо они победили то, что победить труднее всего, то есть себя. А победив себя, они победили мир и дьявола. «Пост делает ум крепким, — говорит блаженный Диодор, — истинные, — говорит Василий Великий, — блаженный Диодор, — говорит, — истинные подвижники воздерживаются от пищи не потому, что считают ее по природе злом, но дабы через воздержание укротить распаляемые члены телесные». И, наконец, разве и сам Господь наш Иисус Христос не начал своего божественного дела спасения людей с долгого 40-дневного поста? И разве тем Он не указал явственно, что и мы должны начать истинную христианскую жизнь с поста? Сперва пост, а все прочее приходит вместе с постом и благодаря посту. На своем примере Господь показал нам, сколь мощное оружие пост. Оружием сим Он победил пустыни дьявола, а тем победил и три главные дьявольские страсти, через кои сатана имеет к нам свободный доступ, а именно сластолюбие, често или славолюбие и сребролюбие, три пагубных вожделения и три величайших ловушки, куда лукавый супостат рода человеческого заманивает воинов Христовых. Сегодняшняя передача приближается к своему завершению, дорогие радиослушатели. Прошу у всех вас, возлюбленные другие благочестивые слушатели, прощения не только делом и словом, вещаемым вам, но и мыслью, всем своим видением и невидением в эти спасительные покаянные дни начинающегося Великого Поста. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, о чем напоминает нам апостол языков божественный Павел, вступая на спасительное поприще Святой Четыридесятницы. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани благодатью Своею. Бог да простит и помилует всех нас. Аминь».